Где-то они говорят как? Есть абсолютная цель, а есть относительные ориентиры. Например, если я хочу прийти к просветлению, к духовной жизни, это моя абсолютная задача. А моя относительная задача – это, ну, предположим, там, заработать деньги на билет в Индию или поехать на фестиваль Ведалайф. Я должен сделать очень много относительных действий. Но, тем не менее, человеком управляет его цель, его желание. Поэтому говорят так. Человек высок настолько, насколько высоки его цели и идеалы. Если у человека великие идеалы, значит, человек великий. Если у человека идеалы низменные, каким бы великим он себе не представлялся, то он низменный человек. И в этой связи мы можем сказать, духовная жизнь – это возвышенные идеалы, но очень простое бытие, потому что духовный человек, который живет духовной жизнью, у него нет времени на интриги, на какие-то обманы. Он полностью поглощен поиском истины, поиском красоты и гармонии. Теперь мы с вами разобрали, что есть некие материальные представления о красоте. А кто-то мне скажет, а что такое красота? Вот, например, что такое картина, которую видит художник и рисует? Это отражение чего? Кто скажет?
Внутреннего мира.
В Фейсбуке была такая реклама для девушки. Мало кто заметит твой красивый внутренний мир, поэтому качайся, девушка со штангой. Почему? Потому что мы живем в том мире, где люди привыкли ориентироваться по внешнему. Встречают по одежке, а провожают по уму. Но тем не менее, ведическая культура, это очень, на самом деле, закрытая культура. Она отличается от популярной культуры какой-то, где, ну, собственно, все объективно, все на показ. И часто говорят, ну вот вы кришнаит, у вас все на показ. На самом деле не так. Абсолютно не так. Мы показывали только внешнюю часть айсберга, но когда человек говорит, а, это очень интересно, но когда он начинает погружаться, он видит, существуют огромные уровни распознания истины, огромная глубина медитации, бесконечное количество учителей, глубочайшее погружение. И он скажет, это вообще возможно в течение человека, в течение одной жизни постичь? Нет. Душа занята вечным прогрессом. Поэтому удивительная вещь в духовной жизни – это не просто распознавать красоту вокруг нас, для этого нужно образование, соприкосновение с красотой, но распознавать красоту незримую, божественную. И вот в этой связи это не так легко, как кажется. Дело в том, что отражение внутреннего мира художника – это его сознание. Кто важнее – это Пикассо или его картины? Кто-то может сказать, мы знаем о Пикассо лишь по его картинам. И вот удивительная вещь, когда мы говорим о духовной реальности, Кришна являет себя через свою энергию. А его энергия – это его возлюбленные, в первую очередь, Радхарани, а в вторую очередь, его преданные. Поэтому есть такой принцип, называется Шакти и Шактиман. Энергия и источник. Пример очень простой. Вот эта лампа. А как мы видим в темноте лампу? Благодаря свету. Поэтому, когда мы говорим, можно ли постичь Бога, напрямую нет. Это так, как невозможно ночью увидеть лампу. Но если лампу включить, благодаря свету мы можем его увидеть. Поэтому веды говорят так. Хотя он черный, Шьяма, рупа, то есть не в смысле черного цвета, а непостижимый для материальных чувств. Но тем не менее, время от времени, любовь, которую он излучает, которая выходит в форме его энергии, она столь прекрасна, столь совершенна, что она освещает его. Лампа освещает не только все окружающее, но еще и саму себя. И вот в этой связи мы всегда будем следовать принципам, так называется, шакти парешада вада, методом постижения шакти. Источник всегда связан с энергией. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, если вы хотите познать меня, это невозможно. Но если вы хотите познать моих преданных, мой мир, джанма карма чанагирьям смарам ювети татватах, если вы захотите узнать обо мне больше, о моей частной жизни, то сможете это сделать через моих преданных. И удивительная вещь, Бхагавад-гита – это первая книга, где Кришна дает интервью. Я помню, был такой голливудский фильм «Интервью с вампиром». Помните, да? Но возникает вопрос, было ли когда-то интервью с Богом? Ну вообще, что он мог сказать? И оказывается, что интервью с Богом проходило неоднократно. Но очень разные вещи. Вот вы знаете, например, если я буду брать у какой-то личности интервью, то окажется так, что в зависимости от того, насколько вы мне доверяете, вы мне ответите. И самые крутые интервьюеры, знаете кто? Это исповедники. В Америке есть топовые интервьюеры, они могут выжать из звезды все вещи. Им звезда кается, рассказывает. А знаете почему? Доверяют. Отчасти так, но... Какие цветочки красивые. Мы их разыграем сегодня. Спасибо. Это наша традиция, цветочки дарить друг другу. Удивительная вещь. А почему? Почему этим интервью доверяют, а другим нет?
Сумели расположить.
Хорошо. А почему в мемуарах или в интервью люди рассказывают такие вещи, которые они никогда никому бы не рассказали? Ни своей папе, ни маме.
Недоверие?
Нет, недоверие.
Никто просто не прочитает.
Если они уже будут мертвым, будет все равно, кто коснется их. Он только самый исповедник. Когда ему каешься, ты знаешь, что он только между тобой и Богом. Кто об этом не узнает. Я вас услышал. На самом деле, это удивительная вещь. Только человек может рассказать о себе самые сокровенные свои вещи. И часто это происходит в интервью, когда в конечном итоге он решает, что все должны это узнать. Но удивительная вещь, что вы сказали, что это правильно, глубина доверия. Поэтому мы всегда с вами выйдем на личностный уровень. Если мы хотим знать что-то о Божественном, возникает вопрос, какова его глубина доверия к нам? А отсюда возникает вопрос, до какой степени Божественное готово нам себя открыть, до такой степени мы искренне. Ведь интервьюеру не нужно быть никем, кроме как искренним. То есть вы знаете, что он заведомо хочет вас подколоть, вы ему ничего не расскажете. Но если это искренний человек, и он относится к вам открыто, вы ему расскажете все о себе гораздо больше, чем он ожидал. Это психология. Так вот, у Бога такая же ситуация. Он иногда, время от времени, рассказывает своим друзьям потрясающие вещи. И он не рассказывает эти глубокие идеи, например, в Ведах или в Упанишадах. Многие люди там, Ведалайт, Веды. Веды никто не читал. Веды, на самом деле, очень достаточно смутные написанные книги. И их просто так невозможно понять. Они зашифрованы. Поэтому Веды сравнивают с деревом, с листьями, не только потому, что они дают жизнь, а потому, что в них не разобраться. Есть даже в Бхагавад-гите выражение «цветистые цитаты Вед». Почему? Потому что когда Ведавьяс решил записать все Веды, он решился на такое, кстати, отчаянное действие, записать все Веды, это было на пороге Кали-юги, когда люди должны были деградантами, если раньше люди жили тысячи лет, то в Кали-юге люди стали жить 100 лет. Еще Библия описывает, там, Исаак, Авраам, они жили по 500 лет. Несколько тысяч лет тому назад, а в Кали-юге люди живут всего 100 лет. И нужно записать все ведическое знание. А ведическое знание, это примерно как поток интернета в онлайне, сиди и записывай, Google. Как загуглил и записал. Запиши весь интернет. И естественно, Ведавьяс понимал, что никто из людей не сможет это сделать. И он написал Ганеша. Видели Ганеша, правильно? И у Ганеша нет одного зуба. Просто Ганеш отломал свой клык и стал записывать этим клыком. Почему Ганеш отломал свой клык? Потому что только огромный гуманизм Ганеша позволил ему привести себя в жертву, чтобы записать сервическое знание. И вот Ганеш ему сказал так, он сказал, смотри, значит, я буду записывать Веды, только у меня уговор. Ты будешь говорить, я буду писать. Во-первых, я запишу все, что я понял, только это. А второе, как только ты остановишься, я встаю и ухожу. Мы должны за раз сесть и записать. Это было в Гималаях, Бадрина Дашами, и Ведавьяс, как бы, он стал читать Веды. Что, кстати, у него нужно было, как вот люди читают рэп, знаете, сразу там тыц, и они сходу начинают, там, я сижу на берегу Днепра, ура, вот. Ну тут как бы понятно все, объективное, да. А, конечно, нужно было обедовеса, нужно было вообще все это соединить и поэтически высказать. Поэтому мы можем даже представить, насколько крутыми были ведические мудрецы. Потому что они тут же из них выходил онлайновый поток вообще, в онлайне. И Ганеш такой, окей, там, давай. И тот Ишварах Сарабхутанам Сарвалоки Махешварам Судхутам Сарабхутанам Дянтамам Шанти Чанти. Давай, записывай. И время от времени Ведавьяс, он был в таком потоке, но он же понимал, что он буксует где-то иногда, да? И он делал две вещи. Первое, чтобы Ганеш немножко подвис, он брал какой-то ведический афоризм и очень сложно его зарыповывал, зарифмовывал, и тогда Ганеш говорил так, и висел где-то час и процессивал, понял, и записывал. И это ясно было какое-то время, пока там Ганеш сидит, там зависает, думает, что я сказал, при этом ясно было там, сейчас подожди, я приду, ты пока подумай. Вот. И так они работали в паре. И Ганеш совершил невероятную вещь. Мы когда были в Гималаях, снимали там фильм, есть такой фильм «Путь в Гималаях», может, кто-то смотрел. Мы, на самом деле, не было времени, мы не сняли пещеру Ганеша, но мой друг, когда мы там все жили вдесятером в одной комнате, мне сказал, даже Ведавьяс с Ганешем жили в разных комнатах. Я сказал, что за намеки, ты хуже, как говорится, слонами ты не живешь в одной комнате? Почему? Потому что Ганеш был слоном, у него там свои запахи, своя жизнь, своя еда, Ведавьяс с йогом, у него своя жизнь. Вот, Ганеш поднимался из своей пещеры, они записывали. Пещеры сохранились аутентично. Это называется Ганеш Гуха, это Вьяса Гуха. Интересная пещера. Вот. И, значит, Ведавьяс записывал, Ганеш как бы... Ганеш записывал, Ведавьяс диктовал. Но удивительная вещь. Прошло, никто не знает, вообще никто не говорит, сколько дней прошло. Знаю только одно, что Ведавьяс, когда описывал все веды, все системы знания, позже он разделил их на там, 4 или 5 частей и дал разным профессорам. Если вы знаете, великие там, украинские, русские ученые, они были, например, физики, химики, математики, поэты и музыканты. Знаете об этом, да? Понимаете, что... Настоящий ученый, он ученый во всем. Но в современном времени это специализируется на химии, это специализируется на физике, это специализируется на математике, это специализируется на другом знании. Поэтому их нельзя назвать подлинными учеными, потому что все знания связаны между собой. Химия связана с физикой, физика с математикой, математика. Поэтому многие, например, интересные там всякие музыканты, электронщики или дизайнеры, они и математики, и художники, и графики, понимаете, да, и музыканты. Потому что человек не может обладать одним знанием, он должен обладать целостной системой знаний. И вот Ведавьяс, он понял, что никто из людей уже не квалифицирован обладать всей системой знаний. И он разделил эти знания. Но когда он записывал, это было единое адвайгьян, так называемое, одна веда. Но веды не пишут, сколько времени, год, два, три, непонятно, сколько они там сидели в этой пещере, но, в общем-то, достаточно долго, судя по всему. И обычно, когда человек сделал какое-то великое дело, написал роман, там «Война и мир» Толстой, там огромный, да, там с облегчением вздохнул, некоторые люди там кино сняли, год отдыхают или там книгу написали. Но Ведавьяс, он записал все веды, вышел на берег из своей пещеры, кстати, увидел горы, красота, внизу течет река Сарасвати, омылся в холодном душе. Чувствует, не вставляет. Опять вышел, подышал свежим воздухом. Может, пранаяма, да? Упражнение. Опять не вставляет. Думает, странная вещь. Только что записал все знания для человечества, а удовлетворения нету. И как любой искренний ученый, он погрузился в медитацию. Он стал думать, может, что-то я забыл. Кстати, ушел во внутреннюю Монголию, в мир подсознания, и стал там вообще перепахтывает файлы. Кстати, да, там сам себя редактировать. Думаю, там нормально, там тоже нормально. Здесь тоже нормально.
И когда он открыл глаза, он увидел перед ним своего духовного учителя Нараду. Нарада, Нарада Муни может двигаться сквозь время и пространство. И Нарада, он провокатор. Поэтому он всегда оказывается в нужный момент, в нужном месте. Если мы будем читать различные священные писания, Шримад Бхагаватам или так далее. Ну, например, у Нарады иногда такие фишки. Камса знал, что царь Камса, демонов, знал, что убьет восьмой сын Деваки, Васудевы. Ну и решил первых не убивать. Но когда Нарада появился перед ним, он спросил, как считать будешь? Вот. Нарада всегда провоцирует. Мы скажем, мудрец провоцирует на какие-то вещи? Да, он провоцирует. И поэтому Нарада появился и сказал, ты думаешь, что ты записал все знания, и ты этим достиг совершенства? Нет. Ты думаешь, что ты дал все высшее знание? Вот ты сейчас записал, загуглил жесткий диск 100 гигабайт, бросил каждому, на, читай. Нет. В Кали-Югу люди будут настолько тяжело работать, что они будут 8 часов работать, 2 часа ехать на работу, 2 часа ехать с работы, у них будет 15 времени на туалет, душ, да? А вечером они будут тупить в интернете. И ты хочешь этим людям дать Веданта, Упанишады, все священные писания, чтобы они сидели и читали с ними? Да ты что, только одна Махабхара – это 100 тысяч лог. Ну, по сути дела, да? Что ты сделал? И Ведвьяс начал понимать, что он почему не удовлетворен. И мало того, Нарада сказал, смотри, в Кали-Югу у человека будет крайне короткая жизнь. Если в современную эпоху человек живет 1000 лет, тогда люди жили 1000 лет, это очень короткая жизнь считалась, то в Кали-Югу люди будут жить 100 лет. Ты представляешь, что такое 100 лет? Человек до 21 года вообще сумасшедший просто. Он ничего не понимает, что происходит с ним. У него там нос растет, глаза, руки, там, части тела. Да? То есть у него может быть уже большой нос, большие части тела, а голова еще маленькая. Ну, такое сознание. Когда ему исполняется 21 год, он бросается к противоположному полу и случайно становится отцом или матерью. Да? И остальные 20 или 30 лет он воспитывает такого же другого человека, примерно так же, как его воспитали. Ну вот, а еще нескольких. А в лучшем случае он устраивается на работу, в худшем случае он тунеядец. Но у него нет возможности осознать какие-то внутренние глубокие духовные вещи. Одну треть жизни человек спит. Так или нет, да? А ну, вы знаете, что на нашей территории средний прожиточный сколько? Сколько? Для мужчин. Для женщин, по-моему, 64. Для мужчин? 64, да? То есть, если учесть алкоголизм, тяжелый труд, питание с пестицидами и... вы даже не представляете, что в консервы добавляют. Спросите химиков, и будете в шоке. Трупы не разлагаются. Знаете об этом? Если колбасу все время есть, ты не разложишься. Будешь как колбаса такой же. Ну, потому что консерванты, если человек ест консервы, он накапливает джайши гриаш гвардханки и джай. Он накапливает консерванты. И вот удивительная вещь. Человек живет длинную, долгую жизнь, всего 64 года. Из этой длинной, долгой жизни до 20 лет он растет, с 20 до 40 полностью портит свое здоровье, и с 40 до 60 мучается и болеет. Вообще, вы подумайте, о чем люди мечтают в современном мире. Они мечтают о пенсии. У меня был друг один, Джанард Махарадж, он жил в Америке и закончил Caltech, ну, это очень известное учебное заведение. И, ну, не закончил, а учился там. Родители ему говорят, ну, вот учись, будешь хорошо. Он говорит, зачем? Ну, получишь хорошую работу. Он говорит, зачем? Ну, будешь работать, в конце концов, выйдешь на пенсию. И он спросил своих родителей, так что смысл человеческого существования, чтобы выйти на пенсию? Они говорят, конечно. И он сказал, я выхожу на пенсию, Харе Кришна. Но он действительно вышел на пенсию, он принял саньясу в 24 года. Ему сейчас почти 70. Редкий случай. Но почему? Потому что все пенсионеры, занимается любимым делом. Я, например, вышел на пенсию в 29 лет. Последние 14 лет я занимаюсь только любимым делом. Молодой пенсионер. Ну вот. Поэтому многие мои друзья еще раньше вышли на пенсию. Почему? Потому что если с точки зрения бытия все самое лучшее, что с тобой произойдет, ты будешь делать на пенсии, тогда послушай, какая абсурдная вообще идея существования. И вот Нарада, он отругал Ведавьяса и сказал, весь этот Ведалаев, который ты замутил, это все ерунда. Никто не поймет ни Веды, ни Упанишады, ни значения священных писаний. Люди вообще в Кали-Югу будут не склонны к религии. Он говорит, что делать, учитель? Он говорит, ты должен дать человеку главное. Вот Станислав спросил, наш замечательный коллега, почему Кришна не упоминается в Ведах? Шрутимгри вимгриям, он скрыт. Вы поймите, что самые главные вещи, они всегда скрыты. Великие драматурги, одна из самых главных книг – это «Секрет» популярных, да? Всегда существует некий секрет, всегда существует некая тайна. И вам скажут все драматурги, если вы все в своем фильме, в своем романе расскажете сразу же, что это будет? Это никто читать не будет. Поэтому Нарада спровоцировал Вьяса. Он сказал, если ты не дашь самое сокровенное, то ты фактически провел работу напрасно. И Вьяс сказал, ну самое сокровенное – это сознание Кришны. Как я могу его дать? Нарада сказал, сейчас я дам тебе 10 мантр, 10 мистических мантр. Ты будешь медитировать их и осознаешь истину. Понимаете, да, почему мы говорим «маха-мантра»? Потому что мантр очень много в Индии. Вообще в Ведах очень много мантр. Все Веды построены на мантрах, на звуках. Но удивительная вещь. Есть, если мантры собрать, посадить на стадионе, ну, на Олимпийских играх, то мы видим, что все мантры участвуют в человеческом прогрессе. Помните, там, «Ом намо бхагавате васудевагаю», там, «Тамасо мадгамаюм раджасо» и так далее. Это много мантр, красивых мантр. Сейчас очень модно петь мантры. Сейчас люди даже на этом деньги зарабатывают. Удивительным образом. То есть люди удивительные существа, они на все могут зарабатывать деньги. Кто-то на мантрах, кто-то там еще на чем-то, кто-то. Вот. И хотя мантры вовсе не для того, чтобы зарабатывать деньги. И вот, кстати, расскажу вам одну, такой момент, на всякий случай, чтобы вы знали. Запомните, мантры, которые продаются, называются наймитика мантры. Знаете, что такое наймитика? Холостые патроны. Они не обладают потенциалом. Потому что истину невозможно продать или купить. Татвам вигихитам гухаяям. Истина может из одного искреннего сердца перейти в другое искреннее сердце. Но если вы думаете, что мантру, трансцендентную звуковую вибрацию можно купить или продать, тогда вы думаете, что это часть объективного мира. Там, я владею высшим. Высшее всегда будет владеть тобой. Ты никогда не сможешь владеть ничем высшим. Поэтому Писания говорят... Если какой-то человек думает, что он, например, владеет божествами, потому что у него дома божества, или он обрел мантру, он ничего не обрел. Как только он подумал, божества перестали быть божествами, мантра перестала быть мантрой. Почему? Высший мир обладает высшим сознанием. Он приходит к нам по своей сладостной воле. Высший мир никогда... Мы не можем притянуть его за уши. И вот Нарада дал Ведавьясу мантру, он стал медитировать, но когда он вышел из трансцендентного транса, потому что все постигается через транс, через самадхи. Реальность на внешнем сознании. Человек может постичь реальность только благодаря глубокому погружению в сознание. Да? Поэтому есть парокша, апарокша, пратьякша, то, что в йоге, непосредственное восприятие. Но еще глубже, чем непосредственное восприятие, есть такой уровень сознания, как ахоксаджа и апракрита. Хокса – то, что за пределами чувств. Апракрита – то, что за пределами материи, нематериальный мир. Поэтому первый принцип Веды – амная прахататвам. Амная – истина не сходит. Она не сходит в сердце. Она не сходит благодаря трансцендентному звуку. Но это вовсе не значит, что истина может манипулироваться или управляться. Да, она как... Фантом появляется и тут же исчезает. Поэтому есть такая хорошая песня. Любовь негаданно приходит, когда ее почти совсем не ждешь. И что происходит? Почему? Да потому что, когда это чувство переживания истины приходит, человек испытывает любовь и видит ее в каждом живом существе. Именно поэтому мы с вами не можем управлять процессом любви. И мы должны не путать любовь и наслаждение. Это совершенно две разные вещи. И вот после того, как Ведвьяс получил мистическое откровение, он стал думать, что же делать. И он подумал, что я уже больше не смогу рассказывать, потому что если я записал все Веды, сейчас я еще расскажу какое-то более новое знание, то люди вследствие смешаются в одну кучу. Нужен кто-то новый. И он вспомнил про своего сына. А сын Ведвьяса, звали его великий йог Шукадева, он родился уже освобожденный. Ему не нужна была ни одежда. Запишите, освобожденной душе не нужна одежда. Очень важно. Как неинтересно. Скажите, уговаривал людей отказываться от одежды? Освобожденные люди, им не нужна одежда. Ему не нужно было гражданство. Ни российское, ни американское, ни украинское, ни кредитные карты. Он черпал блаженство в атмане, в самом себе. Он был атмарамом. И когда Ведвьяс сына родился, Шука, знаете, что он сделал? Он сбежал. Он сбежал даже от отца великого йога. И он ушел в Тапаван, высоко в Гималайи, где-то блуждал. И Ведвьяс не знал, как выглядит его сын. Но он знал, что его сын Махатма. И пришел в мир с великой целью. И он решил найти своего сына. Он позвал драмосеков из деревни Мана. Те, кто были там, или те, кто не были. Я был удивлен. Это такие тибетцы. Простые люди. Очень простые люди. Они живут в маленьких хижинах вот такой высоты. Простые совсем люди. Он позвал этих дровосеков. И они знали, что он великий мудрец. И он сказал, я прошу вас, вы ходите по Гималаям и рубите деревья, собираете хворост. Я ищу своего сына. Я уверен, что вы куда-то зайдете в своих поисках очень глубоко. И если вы увидите какого-то человека, прочитайте ему определенные слова. И он передал определенные мантры дровосекам. Дровосеки, естественно, не понимали, что это такое. Но мантры они выучили. И вот, представьте, дровосеки ходили, они ходили по лесу, они ходили по горам, они рубили дрова. И кого бы они ни видели, они встречали йогов, садху, мистиков, саньяси, кого только они не встречали. Всем говорили эти мантры, никто ничего не понимал. И вдруг однажды, когда дровосеки спустились в далеком, очень далеком горном ущелье к реке, они увидели, что юноша, который сидит на коленях, он пьет воду вместе с животными, с тиграми. Юноша, у него цвет голубой кожи. Он светился невероятной энергией. И на нем не было одежды, и животные его не боялись. И он сам был блаженным, это был блаженный Шука. И тогда из этих уст, из уст дровосеков эти мантры стали вырываться. И Шука услышала: «А, что вы говорите? Очень интересно. Откуда вы услышали?» Они сказали: «Мы ничего не понимаем, это наш учитель Вьяс, он живет там, в Гималаях. А, это мой отец». И Шука понял, что пришло время. Он отправился и увидел своего отца и сказал: «Отец, я услышал от тебя о Уттама-шлоке, я услышал тебя от Кришны, ты можешь мне рассказать?» И между ними состоялась легендарная беседа. Никто до конца ее не знает. Знает только одно. После этого великий йог Шука отправился вниз, в мир людей. Он спускался из Гималаев, и в то время произошло так, что великий царь Парикшит был проклян сыном Брахмана. Он должен был умереть в течение 7 дней. Великий царь был очень праведным человеком, но так получилось, что сработало проклятие, его проклял ребенок. И чтобы устранить проклятие, ребенка нужно было уничтожить. И царь сказал, запишите, царь сказал, что я не буду его убивать. Царь сказал, что я не буду подвергать ребенка насилию, я приму его проклятие, приму его смерть. И он снял с себя всякие золотые украшения, распустил волосы, назначил преемником своего сына, дал министрам последнее наставление. Ребят, вы все рулите, все хорошо, а ты что будешь делать? У меня осталось жить 7 дней, хочу провести их с пользой для дела. Я иногда задаю вопросы людям, интересно сейчас, кто ответит. Если бы вы знали, что вам осталось жить 7 дней. Хотя мы даже не знаем, что нам осталось жить хотя бы 7 минут. Задаю вопрос, что бы вы сделали? Ты сказал, пошел бы в супермаркет. Позвонил бы Маше. Устроил бы маленькую вечеринку. Забыл бы кредитную карту. Причем чужую. Что еще? А? Ага, разрешил бы себе полюбить всех вокруг, типа. В Фейсбуке появилась фотография девушки с надписью «Мне осталось жить всех дней, хочу любить всех вокруг». Пожалуйста, в очередь. Ну, конечно. Я бы на их месте тоже боялся. Что бы еще? Какие еще идеи есть? Я говорю, я пойду вас посвятить. Да, но что бы мы делали? Вот, поэтому царь, он был абсолютно позитивным человеком, он подумал, так, всю жизнь я был праведником, но у меня никогда не было времени заниматься самоосознанием. Да, я читал Священное Писание, все это я слышал, все это прекрасно. Пойду-ка я на берег Священной Ганги, ведь... А для того, чтобы оставить этот мир, Ганга – самая лучшая река. Ибо она течет с лотосных стоп вишны, поэтому любой, кто оставляет свое физическое тело на берегах Ганги, особенно удачен. А там посмотрим. И царь отправился на берег Ганги, но мудрецы со всей Индии собрались из Гималаев, спустились, они слышали, что великий царь был проклят. И они собрались вокруг него, ну, как бы ненавязчиво, не грузили его там, типа, мы сейчас тебе расскажем. Они просто пришли увидеть его. Царь посмотрел на мудрецов и сказал, вы все великие мужи, бородатые, там, мудрецы, йоги, мистики. Скажите, пожалуйста, что для меня лучше всего? Мне ведь осталось жить всего 7 дней. И тогда мудрецы... стали думать, а что предложить человеку, которому осталось жить 7 дней? Кто-то сказал, ну, займись йогой тогда, да, ям, не ям, асан, пранаям. Это займет недолго, там, лет 50, первая стадия. Или пранаямы, да. То есть, вы понимаете, это все духовные практики, они, чтобы достичь них совершенства, вы сами все прекрасно понимаете. В особенности это знают йога-учителя, те, кто учит. Это недостижимо. Физическое состояние еще можно достичь, но духовное достижение с помощью йоги крайне трудно. Чаммахатма судурлаба. Даже сам Патанджали пишет иногда. Иногда он пишет, что Бог есть, иногда он пишет, что Бог нет. Иногда он пишет, что все по милости Бога. Сам Патанджали, он не уверен во многих вещах. Вот если кто-то глубоко будет его изучать. Итак, что делать человеку, которому осталось жить 7 дней? Честно. Поэтому в это время появился Шукадева. Среди тысяч мудрецов там были Шива, Ведавьяс, Нарада и все другие махарджаны Индии, даже из других планетных систем. Они увидели Шукадева, 16-летнего юноша, который брел как блаженный, и все расступились. Все бородатые дядьки поняли, что вот этот юный, кстати, да, юный йогин, он встал, фактически мальчик. Он не поклонился ни одному из своих учителей. Сел на Вьясасану. Абсолютно не обращая внимания на внешние вещи, сказал, царь, у тебя есть вопрос? И царь Парикшит, он сказал, да, у меня есть вопрос. Ты знаешь, что мне осталось жить 7 дней, я вижу, что ты особо просветленная личность. Мы все слышали о том, что ты родился в Гималаях, но мы никогда тебя не видели. И сейчас, перед руководством этих ученых мужей, я бы хотел услышать от тебя несколько слов о самореализации. И ты действительно имеешь право сказать, потому что все знают, что ты Джива Мукта, освобожденная душа. Поэтому тебе не нужно достигать и происходить материю. Просто дай мне наставление. Мне жить осталось всего 7 дней. Что мне делать? И Шука посмотрел на него с блаженной улыбкой и сказал, царь, не важно, сколько осталось тебе жить, важно, как ты проведешь это время. Сегодня спросили меня на телевидении «Роса», что главное? Три главные вещи можете сказать? Первая главная вещь, что время – это река. Но, увы, у каждого из нас в этой жизни есть определенное начало и конец. Только часть этой реки. Река двигается сама собой, она течет. Но у нас, если взять реку за основу нашей жизни, вот там мы стартуем, а вот того пляжа она заканчивается. Если мы с вами посчитали среднюю статистику, то большинство из нас уже на последнем этапе своей жизни. I'm sorry. И, скорее всего, все желания мы выполнить не сможем, а несколько очень редких, возможно, отчасти. Это правда. И поэтому Шука сказал, не важно, сколько же тебе осталось жить, царь, важно, как ты будешь задействовать свое время. И он привел ему примеры. Он сказал, что Махарадж Катванга освободился за одну секунду, тогда как другие мудрецы потратили сотни тысяч жизней. Чем тяжелее драматическое обстоятельство жизни человека, тем быстрее он может достичь просветления, чтобы вы знали. Поэтому именно великие мудрецы, именно великие святые, великие йоги начали свой духовный рост в драматических обстоятельствах. Например, величайший друг Вьоб Друва, который управляет полярной звездой. Видели полярную звезду? Это называется планета Друва-Лока. Она никогда не уничтожается. Поэтому как полярная звезда, она самая яркая. Это самый яркий план бытия. Друва Махарадж начал путь мистической йоги, потому что собственный отец отказался от него. Он был сыном царя, но так получилось, что была старшая мама и младшая мама. И папа полюбил лучше младшую маму, а старшая мама осталась не при делах. И когда младшая мама стала любимой женой, а Друва был царем старшей мамы, он хотел сесть папе на колени на трон, всего лишь навсего. Маленький ребенок, он ничего не понимал. Но мачеха сказала, вон отсюда, с трона. Ты никогда не сядешь на этот трон. Сядет твой брат. Вожделение, зависть замутняют сознание, поэтому эта женщина даже не думала, что она обращается не к кому-то, какому-то человеку, который хочет захватить власть, а к маленькому ребенку. Он заплакал, потому что его выгнали с трона, и спросил свою маму, а что это так? Мама сказала, увы. Раньше папа нас любил, но сейчас у папы новая мама, и все. Он отписал уже трон твоему брату, и ты всегда будешь слугой. Друг сказал, ну я же старший, я же... А кто мне может помочь? И мама сказала, только Господь. Но Господа можно достичь только в самадхи, в йогическом трансе. И Друг сказал, и что, я могу стать йогом? Конечно, да. Вы знаете, что произошло с ребенком? Он, запишите, кстати, ребенок сбежал ночью из дворца. Сильный факт. И вот когда он сбежал ночью из дворца, он отправился в Гималаи и через какое-то время достиг просветления. Когда он достиг просветления, он получил даршан парам атмы. Сказано, что парам атма пребывает в сердце каждого живого существа, она не больше, вот йоги мерят Господа расстояние между двумя пальцами. Тот, кто пребывает в трансе самадхи, остановил дыхание, остановил сердце, остановил все органы чувств, остановил время, остановил Вселенную, увидел его. И когда Друва увидел Вишну, он увидел, насколько он прекрасен, то Друва сказал, я искал стекляшку, власть и силу в этом мире, а нашел сокровище. И Вишну сказал, не только ты нашел меня, нам нужны такие, как ты. Ты великий йог, и поэтому ты будешь царем не этого мира смертных. Ты станешь царем полярной звезды, ты станешь царем этой Локи. Там будут великие мудрецы, ты станешь Раджа-ришей, не просто царем. В твоем царстве будут гандхарвы, ситхи, великие мудрецы, и ты будешь рулить. Не беспокойся об этом смертном мире. Оставь этот маленький железный стул своему брату. Я доволен тобой. И так Друва стал великим йогом. И поэтому Шукадев рассказывал историю о Друве. Но тем не менее, все-таки Махараджа Парикшита интересовал такой момент. Слушайте, извините, он сказал йогу, а что делать с нашими чувствами? Ведь Господь наделил нас чувствами, глазами. А как приятно смотреть на красивых женщин. Глазами. Руки сами тянутся к ним, чтобы обнять. Вы думаете, не хочется обладать маленьким участком земли на берегу Днепра? Очень хочется. Вот тем вот, на Крещатике. Наши чувства привязаны к объектам чувств. Если Господь даровал нам глаза, уши, слух, то что нам делать с нашими чувствами? Они же являются причиной нашей порабощенности в этом мире. Благодаря нашим чувствам мы привязываемся к объектам чувств. Но великий йог говорил: «О нет, царь, это лишь только для тех, кто подобны животным». Для того же, кто обобрел высшее самоосознание и направил свои чувства на источник чувств, «Сарвупади винир муктам, тат паратенам нирмалам, хришикеше хришикешем бхакти севе учете». «Сарвупади винир муктам». Тот, кто сарвупади оставил все объекты этих чувств, тат паратена нирмалам, направил свои чувства на высший объект, стал повелителем чувств, потому что он служит повелителю чувств, хришикеше. И это говорит о том, что человек может трансформировать все свои чувства. И я тебе расскажу одну удивительную историю. Был такой Махарадж Амбариш. Он был великим царем. Но при этом был еще не только крутым администратором, он был еще крутым йогом. Он задействовал свои слова, свои глаза в храме, поклонение божества, язык в воспеванию маха-мантры, руки в подметание храма, ум в анализе священных писаний, тело в духовном танце. Он полностью задействовал себя в духовной деятельности. Так он управлял всем миром и при этом не управлял ничем. Почему? Потому что в Писании сказано, тот, кто будет управлять своими чувствами, может управлять всем миром. И при этом ничем не будет управлять и ничем не будет обременен. А Гесса прекрасно описал эту схему в своей книге «Сиддхарта». Помните, да? Сиддхарта пришел к проститутке и влюбился в нее. И она ему сказала: «Трошки надо грошки». Он сказал: «А что это такое? Что это гроши? Я хочу любви». Она говорит: «Ну, в материальном мире без грошей не получается». Он говорит: «Тогда скажи мне, где взять гроши?» Но она увидела, что искренний дурак, дала ему карточку клиента своего. Говорит: «Иди, вот там у меня есть клиент, он тебе все расскажет». Он был бизнесменом. И Сиддхарта пришел к купцу и спросил: «А где взять гроши?» Купец посмотрел: «Ну, такой искренний дурак. Ты мне нравишься». Он говорит: «Понимаешь, я бы тебе рассказал бы, где взять гроши, как бизнес делается. Скажи мне, а что ты умеешь делать?» А он говорит: «Я вообще-то йог. Терпеть и ждать». И купец подумал: «Нифига себе. Так это же круто. Если человек умеет терпеть и ждать, он может управлять чем угодно». И он подумал: во-первых, ты честный, а это большая редкость в бизнесе. Во-вторых, ты умеешь терпеть. А это значит, что ты будешь смотреть всегда на колебания цены философские. А то, что ты умеешь ждать, значит, ты знаешь, когда вовремя покупать и продавать. Смотри, значит, ты от моего имени скупаешь зерно. Когда я прихожу, толстый купец, в деревню с циничной рожей, конечно же, мне все крестьяне вставляют двойную цену. Они знают, что у меня есть деньги. Но я пускаю в деревню тебя, садху святого. Ну, по тебе видно, что ты божий одуван. Тебе, конечно же, дают скидку. И на твоей скидке мы будем жить. Вы знаете, купец не проиграл. Сиддхарта не просто стал самым богатым человеком, он позже купил даже и купца. И когда он приехал на BMW к этой девушке, в галстуке, в кортье, она сказала: «Вот теперь я тебя люблю. Вот теперь ты хороший хлопец». Но ее красота увяла, и она умирала. Она умирала от множества болезней, от старости, от страданий. И на самом деле Гесса взял историю Будды, конечно же, и переделал ее. И у Будды была ученица-проститутка. Она сказала ему: «Пойдем ко мне, я покажу тебе, что такое любовь». А Будда был очень красивый, очень красивый. И проститутка, она хотела показать ему, что такое любовь. И Будда сказал ей: «Многих ли ты любила?» Проститутка сказала: «Я? Ну ты что? Пол Индии стояла в очередь ко мне. Министры, богатейшие люди. Они были готовы отдать мне все свое золото за мои глаза, за мою улыбку». Будда сказал: я не спросил о тех, кто любили себя возле тебя. Я не спросил о тех, кто пользовались твоей красотой, чтобы удовлетворить себя. Я спросил, кого ты любила когда-то. Проститутка не поняла. Но Будда сказал, настанет один день в твоей жизни, когда я выполню твою просьбу, и я верну тебе твою любовь. И ушел. Она подумала, странные какие-то духовные люди, и продолжила свой флирт. И вот она уже умирает от проказа, ее тело сгнило, былой красоты уже нету. Она, ее выгнали из, ну, как всех вышвыривают, как всех звезд шоу-бизнеса. И вот она в таком состоянии, представляете, ужасная вещь, когда тебя любили все, а теперь ты противна самой себе даже. Знаете, какой для звезды вообще шок, когда она морщины начинает видеть? И вот она в таком состоянии лежит, умирает, и вдруг появляется Будда. И он говорит, пришло время мне отдать твою любовь. Меня все покинули. Да, но не я. И в этот момент она получила посвящение от Будды. Поэтому Шука рассказывал царю разные истории, и он говорил, что чувства можно задействовать. Поэтому Махараша Бариш был великим царем, он был великим мистиком, и он смог задействовать все свои чувства в духовной жизни. И это не мешало ему быть царем. Но царь Парикшит понимал, что это все лишь только начальная стадия. Он задал вопрос, а что делать мне? Это была только первая беседа. Они беседовали 7 дней нон-стопом. Потому что время. Представляете, да? Я вам сейчас рассказал несколько историй, очень коротко. Это час. Они нон-стопом говорили 7 дней. И Шука начал рассказывать про мистическую йогу. Он стал объяснять, что человек – это, по сути дела, компьютерная система. И когда мы выключаем компьютер, что мы должны сделать? Сначала закрыть все программы, да? Потом закрыть операционку, ну, потом выйти. В особенности это было раньше нужно, когда компьютеры были столь несовершенны. И он объяснил, для того, чтобы мистик и йог оставил свое физическое тело и трансформировался в высший план сознания, нужно подчинить все свои чувства, жизненный воздух, растворить все физические элементы, огонь в воде, вода в эфире, эфир в уме, ум в ложном эге, ложное эго в душе. То есть так же, как мы появляемся в мире материи, нужно совершить обратный процесс. Когда мы поклоняемся божествам с помощью цветов, воды и огня, знаете, что мы производим в бхакти-йоге? Дематериализация объекта. Объект был цветом, цветком, а на самом деле это духовный объект изначально. Мы должны его дематериализовать, довести до уровня души. Поэтому цветок – это душа. Нужно с помощью мантры, с помощью трансцендентной вибрации, с помощью сердца дематериализовать объекты, потому что духовное принимает все только духовное. Ничего материальное Богу предложить нельзя. Поэтому процесс бхакти-йоги – это дематериализация объектов. Ну, это так, на всякий случай. И он говорит, поэтому нужно дематериализоваться. Так же, как ты материализуешь, как архитектор, да? И вам любой архитектор, дизайнер скажет, сначала нужно концепцию, потом сделать чертеж, потом рабочий чертеж, потом отдать на 3D-принтер, потом появится объект. А теперь нужно обратно разложить весь этот мир на первые элементы, и только в мистической йоге это можно сделать. И Махарадж Парикшит, конечно, почесал голову и понял, что это сделать невозможно. И Шука сказал, это правда, это очень тяжело. Но потом он стал рассказывать более глубокие идеи Шримад-Бхагаватам. И в конечном итоге он рассказал потрясающую вещь. Рассказывая Шримад-Бхагаватам, он как бы подвел Махараджа Парикшита главной идеи. А знаете, какая главная идея Бхагаватам? Это Кришна. 10-я песня. Он рассказал ему о прохладе Махараджи, о атомной формуле времени, что время на самом деле это процесс движения атомов. Атомы соединяются в частицы, самые видовые атомы называются прах. Их можно увидеть с помощью луча на чердаке. Видели? Лук, луч. И в этом луче живут атомы, называются лагу. Физические элементы. Время – это не более чем движение атомов. Физическое время. Поэтому мы с вами живем где? В линейном времени. А время трансцендентное какое? Почему мандала? Нити лила. И вот я долго думал, вообще, как бы у меня трансцендентная реализация приходит все время у компьютера. Я даже подумал, надо написать книжку типа о трансцендентном компьютерном языком. Те, кто занимается монтажом, они прекрасно знают, что такое стоп-кадр. Каждый кадр можно зациклить, называется луп, понимаете, да? Поэтому на трансцендентном мире каждый кадр, каждое переживание зациклено. Чем мы занимаемся, например, если мы в этом мире испытали чувство любви или пристрастие к какому-то напитку, наркотику или ощущение, что мы пытаемся делать? Сократ говорил, мы пытаемся что делать? Вспоминать. Так или нет? Мы постоянно вспоминаем, то есть, понимаете, да, мы пытаемся залупить время. То есть нам нужен луп, time loop. Ну, как это по-английски, я не знаю, по-русски, как это сказать? Зациклить. И что мы хотим зациклить? Переживания, так или нет, да? То есть мы берем совокупность разных переживаний и зацикливаем их. Пример очень простой. Если человек застревает в лифте, что происходит? Время тянется очень долго. А если человек заснул, то когда он просыпается? Понятно, да? Понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что время – это вообще Эйнштейн. Эйнштейн же читал Шримад-Бхагаватам, там, Гиту. Относительно. А вечное время, оно, каждый кадр зациклен. И если вы будете резать кино, то вы увидите, что актер живет в каждом кадре. Понятно, да? Поэтому мистики, они могут смотреть не просто кино, а каждый кадр. На самом деле, чтобы вы понимали, вот я занимаюсь психологией, скажем так, кино и драматургией, понимаю одну вещь, что человек в фильме запоминает что? Так же, как и в жизни. Несколько кадров. Поэтому знаете, что нужно сделать? Снять самые крутые кадры и зациклить их. Поэтому, если вы зайдете в YouTube, вы увидите, что все режут кадры. Да, там. А что такое тизер или трейлер, как вы думаете? Набор определенных кадров. Так вот, чтобы вы понимали, о жизни человека можно снять 16-секундный рекламный ролик. Вам какой? Если это Че Гевара, Ленин или Сталин, Вегитер, 32 секунды. А если это простой человек, даже 16 секунд – это долго. Помните там, как у Гая Ричи, у него хорошо очень снят там путешествие на самолете в Лондон. Помните там? Стемп в паспорт, все. Поэтому что можно снять о жизни человека? 16-секундный ролик. И вот Гай Ричи, это вам объяснят позже. Вот. Так вот, смотрите, удивительная вещь. А если бы мы сейчас проходили мастер-класс как кинопроизводство, я бы дал вам задачу. Кстати, очень интересная вещь, попробуйте сделать. Может, как-то нам удастся. Снимите 16-секундный ролик о своей жизни. Вот. Вам все объяснят позже. Вот. Я понимаю, что вам очень хочется общения. Вот. Мы сейчас никого не снимаем. Мы говорим сейчас о философии Шримад-Бхагаватам. Итак, удивительная вещь. Жизнь человека очень короткая. И время, которое происходит в трансцендентном мире, отличается от времени линейного. Время вечное. Я сейчас вам говорю все эти вещи, потому что без представления об этих реальностях невозможно сравнить дух с материей. Так вот, жизнь человека – это совокупность определенных переживаний. И что сказал Шука Махараджу Парикшиту? Он сказал: те самые кадры, на которые ты постоянно медитируешь, которые связаны с материальными переживаниями, называются самскары. Именно благодаря этим самскарам человек определяет свое будущее тело. Если человек думает о противоположном поле, как правило, то, что он делает, он рождается среди людей. Если он думает, в нем слишком много похоти и вожделения, он становится животным. Но если человек в процессе жизни обрел глубокое духовное переживание, погружение, мы всегда вот в категории сферического кино говорим такой термин «immersive experience» – погружение. Понимаете, да? Наша задача не просто снять кино. Кино – это объективная история. Но, например, Терренс Малик или другие режиссеры, они всегда говорят, в кино надо человека погрузить, чтобы он забыл о времени, о реальности, обо всем остальном. Ему нужно дать глубокое сопереживание. Так вот, в Шримад-Бхагаватам говорится, что если когда-нибудь у вас в процессе соприкосновения с духовной жизнью произойдет этот самый катарсис, глубокое духовное переживание, именно это важное духовное переживание будет трансформировать вас в следующей жизни. Поэтому, чтобы понять, достаточно нескольких секунд глубокого переживания, и человек в момент смерти может об этом подумать и попасть в духовную реальность. Но, как правило, люди думают так. Я буду заниматься духовной практикой поверхностно, а глубокие переживания буду получать на концерте, от противоположного пола, от химических веществ, от всего прочего. Понимаете, что люди делают? Они думают, для духовного я это сделаю для отмазки, а вот самое сокровенное внутреннее я хочу пережить на уровне чувств. И это большая ошибка. И поэтому Шукадева, будучи великим йогом, сказал Махараджу Парикшиту, если тебе удастся в своей жизни, о царь, встретить такого человека, который обладает определенным духовным сознанием, в его обществе ты сможешь почувствовать. Ты не сможешь почувствовать то же самое, как что почувствовал этот человек, но это все равно, что ты поднимешься на вулкан и почувствуешь, что внутри вулкана есть лава. У греков, в платоновском пире есть такой момент. Сократ приходит на вечеринку великих мудрецов. Ему говорит Феофан, садись со мной, Сократ, поделись со мной мудростью. А Сократ и говорит, так что ты думаешь, мудрость это что, сообщающиеся сосуды? Типа, я сел с тобой, и моя мудрость тебе перетекла? Если бы мы могли наполнить друг друга мудростью так дешево и быстро, тогда бы вообще нужно было бы просто всем взяться за руки и так далее. Но правду, которую сказал Феофан Сократу, в том, что если ты будешь общаться с духовным человеком, в какой-то момент ты можешь почувствовать, что есть некая глубокая, трансцендентная, субъективная реальность и обрести вкус, секундный вкус этой реальности. Поэтому Кришна говорит в Гите «Парам дриштвам нивартате». Если ты обретешь вкус к высшему переживанию, вот тот самый моментальный вкус, он заставит тебя искать. И я объясню, почему это правда. Потому что если вы знаете природу наркотика, то любой человек, будучи наркозависимым, никогда не получает счастья. Он получает счастье только в первый момент. Наркотика, секса, алкоголя. Все остальное – это попытка поймать это переживание. Так или нет? Так вот, поэтому веды говорят так. Все те наслаждения, которые вы получаете в мире материи, вы не ищете сами наслаждения, вы ищете фантом или память о наслаждении. Но когда речь идет о глубоком духовном переживании, стоит ли вам только по-настоящему пережить истину, как это чувство будет рождать в вас вкус к еще более глубокой истине. Ну и вот в этой связи хочу сказать, что поэтому Ведавьяс, он, записав все священные писания, все веды, не был удовлетворен. И Шукадев рассказывал Махараджу Парикшиту Шримад Бхагаватам, великую Бхагавата Пурану, величайшее духовное произведение. Бхагавата Пурана не заканчивается только лишь самой Бхагавата Пураной. Там есть продолжение, часть Махабхараты, часть Брихат Бхагаватамритам. Но какова же суть, каково послание Бхагавата Пураны? Шукадев говорит, царь, постарайся в какой-то момент обрести глубокое трансцендентное переживание красоты и гармонии. Пойми, что Кришна – сладостный абсолют двигается. Олицетворенная красота, олицетворенный вкус, олицетворенная гармония. Он может петь и танцевать. Ты можешь стать его возлюбленным. Вы знаете, что человек, единственное, что он делает, он ищет возлюбленного. Вы думаете, что это не так? Когда женщина смотрит на каждого мужчину, знаете, что она думает? Это Кришна или нет? Когда каждый мужчина смотрит на женщину, он думает, это Кришна или нет? Почему? Каждый раз мы смотрим, и наш ум говорит, это мой источник любви или нет? Вы понимаете, насколько у нас глубокая природа, удивительная природа? И вот веды, они рассказывают о том, что мы обладаем с той удивительной, глубокой, трансцендентной природой. Но, с другой стороны, мы живем с вами в эпоху Кали-Юги, время поверхностных ценностей. Поверхностные ценности, Лореаль, ты этого достойна. Just do it. What to do, непонятно. Just do it. Даже не думай, просто do it. Screw it, just do it. Вот, поэтому все эти слоганы «Just do it», «Лореаль, ты этого достойна» — это все реклама. И люди знают, что на самом деле крутые психологи и рекламисты сидят и думают, они думают, как мы продадим водку? Бляха-муха. Вы читали все Пелевина, да? Там? Как водку продать? Так подождите, люди же очень нуждаются в общении. Давайте напишем. Чаще встречайтесь. Пиво Бочкарев. Вот если мы ассоциируем, привязываем вкус водки, пива, алкоголя, чего угодно, там вечеринка Мальборо, например, ковбой, который скачет, ну, типа, будь настоящим мужиком, кури Мальборо. Удивительная вещь, реклама. Вся реклама связана с духовностью, на самом деле. Но поэтому это кузница сатаны, понимаете, да? Потому что любой рекламист думает, я должен продать тебе Nike. Just do it. It's cool. Да, или там еще какой-то слоган. То есть никто никогда, вам все рекламисты скажут, никто никакие Nike не продает. Знаете, что продают людям? Идеи. Вы что думаете, баночка Лореали, тушь, которая сделана из какого-то угля, из сажи, стоит 50 баксов. Почему она стоит такие бабки? Потому что этого достойно. То есть, знаете, я беру сейчас угля, там, грязи, на руке тебе пишу. Купи, ты скажешь, за сколько? И глаза можно помазать, у вас в Индии все глаза мазут. Ты, сколько стоит? Ну, уголь, грязь там, ну, немножко, чуть-чуть вазелина, чтобы глаза не щипало. Сколько стоит? 5 гривен, дорого. Ты этого достойна, даю 50. Ну, вы смеетесь, а на самом деле НЛП – это такая штука. Представляете, как надо вбить человеку, что ты достоин. Поэтому мы живем в эпоху рекламы, когда самое низменное выдается как самое высшее. И при этом не забывайте о том, что истина всегда стоит… Истина находится внутри. Вот. И в этой связи, может, у кого-то есть какие-то вопросы? Что-что? Лексус? Так мы уже рекламируем его. А вы рекламщик, что ли? Когда Lexus перестанем рекламировать, тогда закончим Кали-Югу. Во! Вы же помните фильм, да, «99 франков»? Каждый рекламщик мечтает показать правду. Меня это тоже интересует. Нет, я считаю, что нужно сделать трансцендентную рекламу. Но это очень сложно. Хотя, в принципе, Кришна рекламист. Он говорит, чатур, там, 4 типа людей приходят ко мне. Он сразу же делит 4 целевые аудитории. Те, кто в беде, кому нужны деньги, любопытные и искренние. Вот, пожалуйста, вам Господь дает 4 типа направления, целевые аудитории. Те, кто в беде, self-help. Кому нужны деньги? Поднимите, кому нужны деньги. Вы видите, все, целевая аудитория, всем нужны деньги. А как, например, Кришну прорекламировать тем, кому нужны деньги? У кого какие идеи есть? Типа, если тебе не нужны деньги, пой Хари Кришна. не прокатит. Настоящий рекламщик вам скажет, такие вещи не катят. А что нужно сказать человеку? Что? За духовным придет материальное. Ну, так себе, ничего. Следующие идеи какие? Попозже чуть-чуть. А вот смотрите, какая, например, идея, да? Вот такая идея, что Кришна – самое большое сокровище. Это так или нет? Ну, правильно. Почему? Потому что Кришну невозможно купить за деньги. А знаете, что настоящие богатые люди хотят? Почему картины покупают дорого? Почему стоит произведение искусства больше, чем деньги? Знаете? Потому что субъективная ценность, вам все скажут. Пикассо покупают за 40 миллионов, не потому что он стоит 40 миллионов. С объективной точки зрения, там старая какая-то тряпка, измазанная краской. Не самый лучший, кстати. А покупают люди идею всегда. И вот если мы скажем человеку, что на самом деле божественное – это самое великое сокровище, тогда это будет интересно. Но мы должны показать ему, а почему это сокровище? Вот кто может сказать, почему божественное – самое большое сокровище? А? Не, ну это не ответ. О, правильно. Оно вечное. Сад. Чит. Оно обладает сознанием, а значит, с ним можно вступить в взаимоотношения. С камнем трудно вступить в взаимоотношения. Хотя некоторые считают, что каменная девушка лучше, чем настоящая, потому что всегда молчит. Но с ней невозможно вступить в подлинные взаимоотношения, нет взаимности. И ананда, счастье. Источник счастья. Поэтому Прабхупад написал такую книгу «Источник вечного наслаждения». Вот Прабхупад был крутым рекламистом. Он не стал говорить там «Кришна». Что такое «Кришна»? «Кришна» непонятно. «Источник вечного наслаждения». Все продано. Хиппи купили. «Источник вечного наслаждения». Стали читать. Ну вот. Но прошло 30 лет, все не катит. Нужно ребрендировать. Понимаете, да? То есть всегда истина нуждается в ребрендинге. Не потому, что она истина перестала быть. Истина не протухла. Время меняется. Поэтому сегодня мы часто говорим о том, какое будущее духовности. Айфон. Мобильная платформа. Мы придумали такой сделать гид по святым местам Индии. Куда бы ты ни приезжал, ты всегда этот гид тебе показывает духовных людей, святые места. Ты можешь включить сразу же аудиофишку. Кстати, да, крутая штука. Приезжаешь в Индию, раз ты находишься, так тебе посылается... Так, ты находишься рядом с великим храмом, и сразу же его история, то есть, там, туда-сюда. Ты думаешь, так, кто там за интересные люди живут? Клик, оба, ничего себе, Вася живет, как вот он из Киева приехал, уже живет 20 лет в Индии. Так, интересно, надо с ним встретиться. Поэтому мобильные платформы. Сейчас время только мобильных решений. Книги умрут скоро. Мы печатаем книги, но я говорю, ребят, книги печатать бесполезно, у всех мобильные телефоны. Вы носите с собой пачку книг? Нет, я все ношу в айпаде. Вот, аудиокниги. Поэтому сейчас другая эпоха, но удивительная вещь. Смотрите, мы находимся в потоке информации, а для общения у нас нет времени. Понимаете, да, насколько важно духовное общение? Вот почему мы стали делать фестиваль Видалайф? Потому что на те средства, которые фестиваль Видалайф провести, можно затроллить вообще весь интернет. Можно каждому послать, там, не знаю, анимированную Кришну, которая... Ну вот. Но ничего не будет. Будет виртуальное, понимаете, да? Все будет виртуальное. А здесь все вживую. Вы понимаете, насколько важно, да? Мы с вами сидим, у нас живое общение. Вы даже можете потрогать, скажете, он существует, он реален. Кришна существует. Кстати, знаете, кто перед вами находится? Не знаете? Гирирадж. Часть трансцендентной священной горы, которая трансформировалась из мира чистого сознания в мир материи, при этом нисколько не изменилась. В духовном мире есть тоже горы. Ее можно увидеть. А Гирирадж не отличен от Кришны. Удивительная вещь, божество. Потрясающая вещь. Я вообще в шоке, если честно. Знаете, что я думаю? Я думаю, зачем ему это все нужно? Я сегодня Станислав записывал, говорит, зачем вы приехали к нам на Украину? Я говорю, сам не знаю. Кришна послал. Ну, вы будете меня спрашивать, там же там лампа в лицо, в глаза. Там, за стеклянным, за зеркальным трое человек пишут. Зачем вы приехали в Украину? Кришна послал. Зачем вы привезли с собой Кришну? Он этого захотел. Знаете, да? То есть, все. Это шутки, но посмотрите, никогда еще не было трансцендентное столь близко к нам с вами. Никогда. Я вообще в шоке. Я в шоке от того, что эти сокровенные священные тексты раскрываются таким людям, как мы. Это нереально. Раньше это было закрыто для мудрецов. Это знал Шива, Шука, Брама, Нарада. Понимаете, да? А сейчас это в онлайне можно все. Представляете, какое удивительное время пришло. Мы сейчас с вами пишем фестиваль, а через 50 лет вы будете говорить внукам, вот видите, я тогда еще живого Авадута Махараджа видел, он еще тогда был живой в Киеве. Они скажут, не верим. Вот посмотрите запись в Ютубе. Удивительное время. И вот на этой радостной ноте, я думаю, мы уже закончим сегодняшнюю лекцию, общение. И у всех, у кого будут личные вопросы, потому что там было много людей с личными вопросами, я с удовольствием постараюсь ответить на личные вопросы вот, ну, после программы. А сейчас нужно спеть под конец. Что у нас есть? А кто играть может? Кто-то есть, кто на мриданге играет? Хоть кто-нибудь играет на мриданге? Ну, конечно, все сбежали, бросили меня одного.